Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Архипастырь» и я, ее ведущий, Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях митрополит аргентинский и южноамериканский Игнатий. Здравствуйте, владыка! Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, Денис! Прежде всего, конечно, хотел бы передать вам самые добрые пожелания от наших верующих людей Южной Америки, Аргентины и других ее стран, и из западного полушария нашей планеты. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Надеюсь, что наш разговор будет очень приятным и полезным для вас. Ну и для нас тоже.
Сегодня тема нашей передачи называется «Южная Америка глазами православного человека». Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю вам, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Владыка, какие были ваши первые впечатления о Южной Америке?
Ну, прежде всего, это неожиданность того факта, что я там оказался. Конечно, Южная Америка для людей моего возраста, для людей, когда, будучи молодыми, мы пели «На далекой Амазонке», смотрели фильмы Жоржа Аматду, «Генералы песчаных карьеров», вот, читали «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса. Это континент, покрытый какой-то романтической, такой интересной, непроницаемой для советского человека. Тогда невозможно было выехать тайной. Вот. И вот я, наконец, вот в центре, в самой этой тайной оказываюсь. Вот. Но первое впечатление — это, конечно, солнце. Это огромные, это какие-то пронизанные солнцем дни, вечера, по утрам там солнечно. Это очень открытые люди, очень доброжелательные, очень приветливые. Вот. Это необычная растительность. Это, ну, и сама атмосфера Южной Америки, это атмосфера Южной Америки. Вот. Поэтому первые впечатления были, не могу сказать, приятными, неожиданными, непривычными. Хотя, конечно, вот к чему-то такому я, конечно, внутренне себя готовил. И тем не менее, вот действительность оказалась не совсем такой. Удивительно. Это удивительный континент, это удивительные люди, это удивительные обстоятельства.
А чего вам не хватает вдалеке от Родины? Есть ли у вас ностальгия?
Денис, вот первый вопрос. Какие первые впечатления? Второе, чего не хватает? Ну, как вам сказать? Я, ну, не знаю почему. Могу так сказать, что я не скучаю о России, потому что скучать некогда. Все мои дни наполнены делами, встречами, поездками, молитвой, богослужением. И общением, 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 общением. Вот, и личные встречи, коих очень много, с разными людьми, с прихожанами и с латиноамериканцами. И огромное время у меня занимает, приятное время скажу, вот, полезное для меня время, общение через интернет. Вот, с молодыми людьми, с девушками, с людьми более зрелого возраста. Мы общаемся почти постоянно, и каждую свободную минуту я стараюсь заходить на свою страницу Facebook, а там и по чату, и по видеосвязи, и по, значит, по переписке, вот, и какие-то сообщения там оставляю. Это все общение. И поэтому времени не хватает на то, чтобы скучать. Просто не хватает. Но тем более ведь много времени я провожу в обществе своих соотечественников. Это наши православные люди. Куда бы я ни поехал, а я езжу только туда, где есть наши православные храмы, православные общины, православные приходы, православные священнослужители. Вот. Я чувствую себя в России. Вот, среди этих людей. Ну и еще ведь мы встречаемся со священнослужителями, как это не парадоксально будет звучать, каждую неделю на скайп-конференции. Вот. Очень важная такая встреча, очень важное общение, очень важная возможность почувствовать, увидеть друг друга, в глаза друг другу посмотреть, послушать, услышать друг друга, вот, обсудить наши проблемы, найти какое-то решение, посмотреть, насколько оно правильное, вот, поправиться, Имеется в виду какие-то, скажем, если они точно не совсем верные шаги предприняли, значит, нужно было что-то передумать, что-то нужно будет переосмыслить. И вот такое общение с Россией, оно происходит постоянно, почти каждый день. А кроме того, мне приходится здесь, на русской нашей земле, на земле моего отечества, бывать довольно часто. Вот последний раз я здесь был, когда совершался здесь в Москве архиерейский собор, где мы принимали важные решения. А это опять наша земля, это опять нас собратья архиереи, это опять Москва, столица нашего государства и моего отечества, и нашего отечества. Вот. Ну, а вот теперь рождественские чтения. Вот, где я несколько секций проводил, где я встречался с людьми, которые тем же психологическим направлением в нашей церкви интересуются. Ну и кроме этого, когда едешь в Москву, же всегда планируешь много встреч, бесед. Кстати, знаете, здесь за последние год-полтора появилось огромное количество людей, не появилось, проявилось огромное количество людей, которые внутренне являются друзьями южноамериканского континента. И эту дружбу готовы деятельно выразить и подтвердить. Так что, ну, нет времени скучать.
Ясно. Вы сказали о рождественских чтениях. Не могли бы вы немножко поподробнее коснуться этой темы?
Я всегда интересовался психологией. И будучи человеком нецерковным, и уж воцерковившись, и священником, и архиереем, потому что психология — это наука, которая помогает мне, и я полагаю, многим другим, и мирянам, и священникам, и архиереям тоже. Вот, есть такие владыки, которые тоже психологией интересуются, глубже познать человека. Глубже познать человека. Во всяком случае, его душевную составляющую, не духовную. Здесь аскетика. Здесь молитва, вот, душевная составляющая. Вот наука, психология этим занимается. И вот на нынешних рождественских чтениях я, как правило, веду 3-4 секции, посвященные этому направлению. Вот на этих чтениях у меня было две секции. Одна секция была посвящена психологии, как инструменту, который помочь нашим пастырям. Вот. И, значит, на второй секции у меня был доклад, который посвящен был такому феномену, именно чисто духовному, который называется страх Божий. И вот мы попытались, как бы сказать, понять, что это такое, для чего это такое, почему отцы так часто и много говорят об этом. Вот. Ну, с психологических подходов. Вот. Я хотел бы сказать, что наши секции, они уже идут, наверное, 7-8 лет. Вот. Все больше и больше и больше людей интересующихся собираю. И мирян, и профессиональных психологов православных, и профессиональных психологов неправославных, имеется в виду нецерковных людей, и большое количество священнослужителей. Вот две наших секции, которые в этом году были в храме Христа Спасителя, в белом зале, в красном зале, одна в одном, одна в другом, а залы большие очень, были переполнены. Вот особенно вот первая секция, она была настолько востребована, что люди не только не могли занять все места, сидеть, где можно было сидеть, но и стояли в проходах, но и стояли на входе в этот зал. Настолько
Удивительно.
интересны были эти темы.
Вы сказали, что психология позволяет глубже взглянуть на человека,
На душевную
на душевную
составляющую.
составляющую человека. Интересно, в чем отличие между людьми, живущими в Южной Америке, и нашими соотечественниками? В чем различие менталитетов? И чему мы могли бы у них поучиться?
Мне трудно сказать, можем ли мы чему-то у них поучиться. Вот. Это решать, наверное, каждому человеку для самого себя индивидуально. Вот. Но отличия есть. На мой взгляд, чисто вот психологические отличия. Ну, такое наиболее ярко выраженное психологическое отличие. Отношение к жизни. Я редко видел у латиноамериканцев стремление достичь какой-то цели всеми средствами. Все положить для того, чтобы цель достичь. Вот. Отвергать для этого, скажем, ну, откладывать или, скажем, вообще пренебрегать отдыхом, развлечениями, скажем, свободным временем и так далее. Вот у нас в России это можно встретить очень часто. Я не берусь говорить, что хорошо, что плохо. Я говорю о том, какая разница. А они живут. Они наслаждаются жизнью. Я не могу сказать, что они только это и делают. Вот. Но, на мой взгляд, очень важным компонентом их жизни это получить от нее удовольствие. Вот. Вот один из аспектов вот такого состояния души состоит в том, что они живут сегодня и сейчас. Вот, скажем, у одного старца, да, у некоторых старцев, у нескольких я встречал такие замечания к своим духовным чадам. Ты слишком спешишь. Антоний Сурожский говорит. Вот посмотри, ты сейчас находишься сейчас и здесь, телесно. А мысленно ты неделю вперед. Вот. Ты всегда живешь, как бы сказать, в
На опережение,
будущем,
как бы, да.
на опережение, именно на опережение. Вот. А нужно вот именно сейчас, именно здесь. Он приводит интересный пример. Вот колесо, которое катится по земле, допустим. Оно касается земли всегда в одной точке, одной точкой. В следующий момент другой точкой, в следующий момент другой точкой. Так вот, ты должен так же и жить, говорит он одному из своих чад. Вот ты живешь именно сейчас, именно здесь. И дальше он рассуждает о том, что мы, стремясь жить постоянно на 5, на 10, на 15, на полгода, на год вперед, находясь в данном времени, в данном месте, вот мы не живем. Мы не ощущаем всей полноты жизни. Мы не живем в всей ее полноте. Мы живем в будущем, которое неизвестно, когда будет, и
И
неизвестно,
будет ли
что
оно?
там будет, и будет ли оно. Вот. Второй старец, один из печорских старцев, допустим, говорил другому своему чаду, ну, своему чаду, только другому. Вот. Вот смотри, сейчас Великий пост, а ты живешь в Пасхе. Наступит Пасха, ты будешь жить Троицей. Троица наступит следующим Великим постом и так далее. Живи сейчас, живи здесь. Вот. Так вот, они живут сейчас, они живут здесь. Они живут сейчас, они живут здесь. И еще раз говорю, вот как-то жертвовать удовольствием, в хорошем смысле удовольствием, в хорошем смысле удовольствием своей жизни, ощущением радости этой жизни, вот, принимая эту жизнь во имя какой-то цели, но большинство из тех, кого я знаю, латиноамериканцев не склонны.
У нас звонок, Владыка, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый
Добрый вечер.
вечер.
Владыка Игнатий.
Я слушаю вас, пожалуйста.
Ага. Добрый вечер, Владыка Игнатий. Благословите раба Божия Ирина Ефтибасаре.
Вау. Во имя Отца и
Сына. Вы же служили у нас на Камчатке когда-то. Так?
Был, не отрекаюсь.
От вас всегда исходило тепло, любовь к нам. Выходило море, и вы всегда благословляли нас, когда мы уходили в море. И потом почему-то вас не было видно. Я так рада вас видеть. У меня вопросов нет. У меня просто благодарность к вам.
Благодарю, Ирина. Спасибо, Господи. Теперь и мне стало тепло ваших слов, от ваших слов. Спасибо, Господи.
А вы даже не представляете, как мне хорошо видеть вас на экране. До свидания.
До свидания. Помоги вам, Господь, Ирина, и всем тем людям, которые меня знают лично, и по Камчатке, и по Хабаровску, и, может быть, даже кто-то смотрит сейчас нас из Латинской Америки. Всем мое благословение. Ну, Божье, но через меня недостойного архиерея такого. Помоги вам, Господь.
Владыка, а как живут наши соотечественники, которые перебрались жить в Южную Америку, Не хотят ли они вернуться обратно? И как они там живут? Тянутся ли они к храму?
Вы знаете, Денис, здесь очень сложно ответить однозначно, есть ли это вообще возможно. Потому что в Аргентине, в Бразилии, во многих других странах Южной Америки живут несколько волн иммиграции. Ну, официально 7, а неофициально еще больше. Первые русские люди, которые стали туда ехать, ну, уже, так сказать, более или менее массово, вот, после отмены крепостного права. Вот. Затем, после революции, затем во время первых лет советской власти, первых десятилетий, затем после Великой Отечественной войны, затем начало перестройки, затем вот в разгар перестройки, и сейчас только тоже приезжают. Это разные люди. И сказать как-то однозначно, как они относятся к России, хотят вернуться или нет, сложно. Несколько примеров, если позволите.
Конечно.
Вот, скажем, в середине 19-го, в начале 19 века в Аргентину, а тогда это можно было и делать свободно, как и сейчас, потому что Аргентина открыла свои границы для всех иммигрантов, чтобы заселить свои просторы бескрайние огромного государства, в котором жило немного людей, вот, теми, кто мог трудиться на этих землях. И они добились своего. Многие приезжали в Аргентину, оставались и становились аргентинцами сейчас тоже. Mm-hmm. Они аргентинцы коренные, хотя их предки из Европы, из России, из Украины. Вот. Так вот, первые общины старообрядцев начали туда приезжать, оставаться, и они сохранили стиль своей жизни. Они ни с кем не общаются. Mm-hmm. Они выполняют все государственные законы, они платят налоги, им выделили землю. Они живут изолированно так, как жили изолированно и здесь. Вот они не хотят возвращаться. А те, которые общины, их немного. Ну, я во всяком случае одну-две знаю, которые вернулись в Россию по программе переселения соотечественников и поселились на Алтае, так по-прежнему такой же образ жизни продолжают вести, замкнутые очень. Mm-hmm. Вот, сосредоточенные внутри. Вот. Они по-прежнему ходят в тех одеждах, которые носили в то время, когда еще жили в России. Они говорят на том же языке.
Удивительно.
Они трудятся, угу. Вот, во многом, они трудятся на земле теми же инструментами, которые были тогда. Вот. У них отношения между собой точно такие же. Вот. У них уклад и стиль жизни, вера старообрядческая. Все они это сохранили. Законсервировали. Вот, пожалуйста, они не хотят возвращаться в основном. Дальше, скажем, те, кто уехали из России после революции сразу, о России скучают и тоскуют очень сильно. Очень сильно. Вот, они помнят Россию такой, какой она была до революции. Это была Российская империя, это мощь, это слава, вот, это православное государство. Они сохранили память, они сохранили, они деятельно пытались и пытаются, ну, сейчас даже дети, даже внуки их, не все, но пытаются тоже эту память сохранить, увековечить в виде строительства храмов. Они посещают храмы, они как могут стараются, они хранят то, что они вывезли с собой из России. Это прекрасные библиотеки, богатые очень, портреты, вот, они хранят семейную память. Они рассказывают о своих знаменитых предках, которые жили в России, и наследниками которых они сейчас являются. Это потомки Лермонтова, это потомки декабриста Лунина, Бунина, вот, генерала Краснова, Мамонтова, вот. Ну и многие другие. Вот. Они помнят Россию, они тоскуют о ней. Многие люди, многие из тех людей, которых я знаю, скажем вот так вот, вот, они хотят получить российское гражданство. Оставаясь гражданами Аргентины, mm-hmm. Бразилии, других стран, хотят получить российское гражданство. Вот. Не всегда это удается, но они очень хотят. Вот. Я спрашивал, говорю, вы, если получите российский паспорт, вернетесь? Нет, мы не вернемся. Почему? Ну, и дети наши здесь, и внуки наши здесь. И семьи наши здесь, может, корни пустили здесь, угу. хотя очень хотелось бы вернуться. Вот. Но мы понимаем, что это невозможно. Куда мы пойдем от своих? Но российский паспорт мне поможет себя во всей полноте чувствовать себя гражданином, сыном России, не отвергнутым, не изгнанным, вот, а вновь вернувшимся к ней. Вот такая вот. Так что по-разному. Кто-то хочет вернуться, потому что, ну, скажем, особенно вот в период перестройки, приехал туда для того, чтобы, ну, финансовое положение поправить, денег заработать, и не получается никак. Поэтому хочет вернуться. Некоторые из тех, о которых я только что сказал, вот, хотят вернуться, но боятся, потому что некуда возвращаться. Продали свои дома, продали свои квартиры, на родственников нет. А если есть, то очень дальние. А если, может быть, даже и не дальние, отношения с ними как-то не сложились или прервались, я не знаю. Хотели вернуться, да бояться, некуда. Вот. Так что нельзя сказать однозначно.
Как живет русское духовенство в Южной Америке? Каковы особенности служения там?
Ну, я бы сказал, что давайте мы немножечко как бы расширим этот вопрос. Как живет православное духовенство, русская православная церковь. Да. Почему я так сказал? Потому что у нас ведь где-то третья-четвертая часть священнослужителей наших — латиноамериканцы. Они православные. Они принадлежат русской православной церкви. Но они не Россия.
Нет, вот. Ясно.
Как они живут? Ну, во-первых, я скажу, что наши священнослужители, которые там живут, это подвижники, это великие подвижники. Все. Ну, в чем их подвиг? Ну, во-первых, очень быстро они осваивают местный язык, начинают свободно говорить на языке. И я глубоко убежден, что в этом им содействует, ну, помощь Божия. Вот я могу несколько наших священников назвать, которые служили у нас, вот, которые сейчас служат. Ну, например, отец Дионисий Казанцев. За 3-4 месяца изучил португальский язык так, что он свободно мог общаться на нем. Хотя он до этого, он знал прекрасно корейский, в Корее слушал, английский прекрасно знает. Может, это ему помогло, ну и, конечно, помощь Божия. Вот отец Виктор Иваник за 2 месяца свободно начал говорить на португальском, за 2 месяца. Отец Максим Бояров. Вот. Я, вот отец из тех, кто служили у нас, но вынуждены были по разным причинам уехать. Вот, сейчас служат они, несут свое служение в России. Отец Анатолий Топала великолепно знает португальский язык. Пишет, читает. Когда святейший патриарх был в Бразилии, отец Анатолий переводил, синхронно переводил речи святейшего патриарха, проповеди его. Мы знаем, какие они глубокие проповеди. Попробуйте, переведи его, синхронно причем. Святейший патриарх часто импровизирует. Вот. Что ему Господь на душу положит, то он и говорит. Особенно, когда он говорит после причастия на божественной литургии, там невозможно подготовиться к этому. Что Господь даст, он и говорит. Отец Анатолий переводил синхронно. Вот. Дальше, вот, скажем, отец Алексей Карпов в Эквадоре служит у нас. По-испански прекрасно говорит. Вот, вот в этом их подвиг. Дальше. Приходы у нас разбросаны по всей Южной Америке. Часто бывает так, что один священник православной, русской православной церкви, на целую страну, он один.
Удивительно.
Он один. Угу. Здесь, в Москве, батюшки могут встретиться, послужить друг с другом, пообщаться друг с другом, могут как-то поддержать друг друга, посоветоваться, вот, ну и так далее, укрепить друг друга. У нас такой возможности нет. Сейчас есть. Потому что вот когда я приехал, я постарался, чтобы наши батюшки могли общаться друг с другом, ну хотя бы по скайпу. Сейчас общаются. Вот. Но все равно это не личное общение. Но хоть все-таки, хоть как-то, хоть так. Вот. И вот один священник на всю страну. Приходы небольшие, приходы маленькие, приходы зачастую бедные. Священнослужителям приходится отказывать себе, ну, во многом, иногда даже в необходимом. А у них почти у всех семьи, у них почти у всех детки. Вот. Непросто, непросто. Но они несут свою миссию. Они исполняют то, что повелел им Господь, то, что благословляет Святейший Патриарх и наша православная церковь. Вот. Они служат. Они укрепляют наших соотечественников. Они несут Слово Божие. Они строят, они ремонтируют. Хотя средств очень мало. Это подвижники. А что касается наших священнослужителей и латиноамериканцев, Вот. У нас есть один священнослужитель из Колумбии, колумбиец один, один аргентинец, двое бразильцев, один в Чили священнослужитель, так он индеец. Вот.
Потрясающе.
Все, почти все они трудятся на своей светской работе и в свободное время окормляют свое стадо. Все свободное время отдают своей пастве. Это подвиг.
Удивительно. У нас еще один звонок. Владыка, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Владыка Игнатий. Здравствуйте, ведущий. Вот у меня такой вопрос. У меня часто очень страсть, боязливость, вот очень тревожит. Как избавиться от нее? Я как бы уже пенсионерка, а вот долгое очень время. И вот читаю молитву Иисусову. Ну, никак. Хотелось бы, конечно, чтобы, ну, посмелее была.
Понятно.
Наложила этот отпечаток детства. Мы двойнята. Старшая брала на себя, ну, все, административную работу. А я как бы бегала, как хвостик за ней. Вот, вот получилось так вот. И такая вот травма с детства.
А скажите, пожалуйста, когда вы бегали как хвостик за своей сестренкой, вы тогда ничего не боялись за ее спиной? Вы чувствовали себя надежно, уверенно?
Вы знаете, не особо. Не особо.
Понятно.
Но... И вот сейчас, слава Богу, что я полюбила Бога, стала верующей, мне легче стало. Стала призывать имя Божье в помощь, но все равно чувствую, что он прям как лукавый меня иногда вот борет. Падаешь, опять встаешь, Ну это я понимаю, путь до гробовой доски, если не будет милости Божьей ко мне. Вот правильно я думаю? Спасибо, Господи.
Абсолютно. Абсолютно правильно. Вы знаете, один мудрый, очень опытный священнослужитель, духовно опытный, говорил, слушай внимательно своих чад и молись. И очень часто они сами тебе подскажут, выход из тех положений трудных, в которых они оказались. Вот вы знаете, вот сейчас наш с вами разговор ярко тому подтверждение. Вы сами определили, почему у вас этот страх появился. Очень хорошо. Вы сами определили, вот, каким образом нужно от него избавиться. Вот посмотрите сами. С детства у вас этот страх есть, боязливость такая. И сами же сказали, как только я пришла к Богу, к вере, к церкви, сразу же мне стало легче, меньше боюсь. Вот. Читаю Иисусову молитву, может быть, не помогает. Может, тогда и не надо на нее особо рассчитывать, на Иисусову молитву-то. Не всегда нужно ее применять. А вот то, что вы, придя в церковь, увидя Бога, почувствовав Бога, полюбив Бога, вот, стали меньше бояться, это вполне естественно. И вот вам выход из вашего положения, вот вам выход из вашей трудности. Вы сами опять же говорите, это ведь путь. А путь — это то, что мы проходим не за час, не за два, не за три. Путь — это нечто гораздо более долгое. Поэтому первое — приготовьтесь, настройтесь на то, что придется потрудиться некоторое время. Может, месяц, может, два, может, три, может, побольше, чтобы избавиться от этого страха. Дайте себе время и не торопите себя. И не ждите, ага, вот, не избавилась, ах, как плохо, не избавилась, ах, как плохо. Значит, и не избавлюсь. Тем самым надежду на Бога теряете. Вера в Бога слабнет у вас. Не думайте о будущем. Вот это первое. Итак, дайте себе время. Помните, что избавление от наших недостатков духовных каких-то, недугов, вот, требует времени. Второе, что очень важно. Вот вы бегали за своей сестренкой как хвостик, начинайте бегать за Господом, как такой же хвостик. Выполняйте все, что Господь скажет. Верьте в Него беззаветно. Идите туда, куда Он покажет, куда Он благословит. Вот прилепитесь к Нему всем своим сердцем, и вы почувствуете, насколько Он надежный, насколько от Него исходит сила, какая-то уверенность, насколько укрепляет любовь к Богу человека. Предайтесь полностью Его волю и ни в чем не сомневаясь, следуйте за Ним. Вот эта мысль должна быть у вас постоянно. И вот вы с ней утром вставайте, вы с ним вечером ложитесь. Пусть она присутствует с вами, эта мысль, что Господь рядом. Вот Он здесь, Он рядом, Он здесь. Каждый момент вашего дня, каждый час, каждый день, постоянно, непрестанно. Это не всегда может получиться с первого раза. Культивируйте это в себе. Ну и последнее, тоже вы сами сказали, вот, сами определили причину ваших страхов. Лукавый. Да, это он, конечно. Страхование — это от него, этот лукавый. А что может избавить от страхования? Господь, тот, кто избавил и людей, и дьявола. И нас избавляет от его напасти постоянно. Поэтому первое, последнее. Не обращайте внимания на козни лукавого. Вот он Господь, вот его любовь, вот его сила, которую никакие демонские козни преодолеть не могут. И вот вы с ним. Прилепитесь к нему и следуйте за ним. Ну вот так бы я вам посоветовал.
Спасибо, владыка, за такой подробный ответ. Скажите, развита ли монастырская жизнь в Южной Америке?
Монастырская жизнь, если мы ведем речь о православной церкви, не могу сказать, что она развита там. Вот. Даже в наших братских церквях, ни в греческой, ни в антиохийской, есть небольшое количество монастырей, очень небольшое. Вот. Монастырей Русской Православной Церкви там нет. Не было пока, но сейчас у нас есть два проекта, которые нам позволят такие общины организовать. В двух словах буквально-таки. Вот. В Бразилии, в районе, который называется Эспириту Санто, Святой Дух. Да. Святой Дух, да, монашество — это жизнь в Святом Духе. Это все не напрасно. Вот. Один бразильский предприниматель, но православный человек, он приобрел для нас участок земли с условием, что мы там организуем монастырь. Вот. Нашлись другие предприниматели, которые готовы поддержать строительство помещений, зданий, храмов. Вот. Мы сейчас тактику такую вот разрабатываем этого строительства. Вот. Более того, могу я сказать, нашлись даже люди, которые, молодые люди, мужчины, которые готовы приехать туда и начать созидать первый в истории Русской Православной Церкви монастырь в Южной Америке. Вот. Нашлись такие люди. Буквально вот я позавчера получил очередное письмо от очередного человека, монах, иеромонах. Вот. Это уже третий, который, зная о нашем проекте, просит меня принять его туда, их туда для того, чтобы трудиться. Тут много придется решить вопросов. Мы сейчас этим занимаемся. Но есть такая возможность, есть такая надежда у меня. Ну и второй монастырь-то в Аргентине. В Аргентине на базе одного из приходов мы хотим сначала создать архиерейское подворье женской обители монашеской. Есть уже женщины, которые приехали из России, которые хотят там трудиться, послушницы, которые хотят принять иноческий постриг и трудиться там. Вот. Так что с Божьей помощью, с помощью латиноамериканцев, с помощью наших, я надеюсь, россиян, с помощью тех людей и трудами тех людей, которые захотят там трудиться в этих обителях, воздвигать, созидать эти обители с нуля начиная, как преподобный Сергий начинал. Вот. Я думаю, что вот это важное, великое дело будет осуществлено. Да. Вот. Появится на южноамериканской земле иноческие обители, дай Бог.
Среди тех людей, которые хотят помогать в строительстве обителей, есть и русские, и латиноамериканцы, как я понимаю?
Да. Русские есть здесь, в России, и предприниматели, и люди, которые помогают организовать этот процесс. Вот, вот, скажем, есть такая у нас Алена Малер, замечательная женщина со своим супругом. Они возглавляют общество, общественную организацию, такой вот «Южный крест», который они сами создали для того, чтобы помогать развиваться аргентинской, южноамериканской епархии. Мы не были с ними знакомы, когда они организовали это общество. Вот. Потом нашли они меня здесь, как это было в России позапрошлый раз. Мы с ними познакомились, теперь они огромную помощь организационную нам оказывают. Огромную помощь. Вот. Как я уже сказал, есть несколько латиноамериканцев, состоятельных людей, которые готовы финансовую поддержку оказать строительству монастырей.
У нас звонок, владыка, давайте, пожалуйста, на него ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Посланник Галата, апостол Павел там говорит, кто благовествует вам не то, что вы уже приняли, да будет анафема. И он даже сравнит с ангелами с неба, что благовествует. Не получается, когда старообрядцы говорят, не получается, что они-то как раз не приняли новое благословение Никона. И да, а те, кто приняли, получается, попали под анафему. Вот так получается?
Ну, вы знаете, так не получается. Так не получается. Вот. И кратко ответить на этот вопрос очень сложно, потому что сама ситуация со старообрядцами очень непростая. Но я попытаюсь это делать. Есть главное, есть второстепенное. Есть семена, зерна, есть плевелы. Вот когда вместо зерен человек обращает внимание на плевелы, получается то, что получилось со старообрядцами. Я не могу сказать, что то, за что они вот так вот зацепились и за что они держатся, это плевелы, но это второстепенное. Вот как ходить по салоне или против салоне, вот как петь крестные ходы, как петь аллилуйя, три губы аллилуйя петь или еще там что-нибудь. Понимаете? Ведь есть в любой вере главное, есть второстепенное. Нельзя одно с другим путать. Старообрядцы спутали одно с другим. Вместо главного они возвели в культ, придали догматическое значение второстепенному. Ну вот, вот вам и вот вам и результат. В результате замкнуты совершенно общины, они не контактируют, не общаются не только с православными, с нашей Русской Православной Церковью, но вообще с окружающим миром. Вообще ни с кем не общаются. Так можно? По-моему, нельзя. А все это следствие того, что я вам сказал. И потом, ну вы знаете, я бы вам что посоветовал. Прежде чем цитировать Священное Писание, нужно все-таки подумать, о чем говорит то, что вы хотите процитировать. Ведь слова-то, которые вы сейчас привели, они вовсе не об этом. Я сейчас не буду говорить о чем. Я вам самому советую подумать. Прочитайте внимательно, вдумайтесь в каждое слово. А затем, если не догадаетесь, прочтите замечательное толкование Феофана Затворника на эти самые слова. Там получите ответ.
Скажите, владыка, много ли людей в Южной Америке переходят из католицизма в православие? И когда переходят, каковы причины?
Я бы сказал, что мы не ставим себе целью заниматься прозелитизмом. Мы не ставим такой цели. Вот. Ну, судите сами. Когда началась перестройка, вот, разные деноминации, в том числе и католическая церковь, развили в России огромную прозелитическую деятельность. Пользуясь нашей слабостью, пытались как можно больше обратить россиян в католицизм. Ну и в секту ввести тоже. И тогда святейший патриарх Алексий, вот, выступил с таким, на мой взгляд, очень правильным заявлением, что потом поддержала и вся наша полнота православия. Россия является канонической территорией Русской Православной Церкви. Здесь нельзя заниматься прозелитизмом. Россия, Православная Церковь — это та церковь, которая тысячу лет уже здесь, да больше тысячи лет, трудится, действует, которая сформировала русский дух, русский менталитет, русскую культуру, вот, характер русского человека, история нашей России во многом формировалась под влиянием русского православия. Поэтому нельзя здесь приходить и заниматься прозелитизмом. Вот примерно такая же ситуация сейчас и в Южной Америке. Ведь это континент, который осваивали католические миссионеры, разные ордена. Почти все государства Латинской Америки вот, формировались под влиянием католической церкви. И мы бы поступили неправильно, если бы поступали так, как поступали католики в самом начале перестройки у нас. Поэтому наша основная задача — это все-таки окормление наших соотечественников, православных людей, россиян, которые туда приехали. Я не могу отрицать того факта, что к нам обращаются латиноамериканцы с просьбой принять святое крещение. Вот. Ну, допустим, скажем, вот в Брио-де-Жанейро у нас есть приход, который изначально назван миссией. А миссия — это миссия. Этот приход состоит из бразильцев. Из бразильцев, которые заинтересовались православием, пришли к православному бразильскому священнику. Вот. Он им рассказал побольше о нашей вере, и они затем приняли православие, и теперь являются его прихожанами. Но все-таки не это и наша цель основная. Теперь, что касается перехода к, скажем, латиноамериканцев в православие, я бы раз в двух словах сказал о том, почему иногда они уходят из католичества. Все-таки католическая церковь вроде бы является главенствующей, доминирующей на континенте, и вот уходят. Недавно у меня совсем состоялся разговор с кардиналом одной из католических стран, они все католические, одной из крупных стран Южной Америки, и он мне сказал, что сейчас наблюдается большой отток из католической церкви этой страны прихожан. Вот. Дело в том, что лет 20 назад где-то из Соединенных Штатов Америки двинулся большой, сильный десант разных, разного рода сект, неопротестантов. Они, хотя они были разные, они хорошо были подготовлены. Их миссионеры, будем так говорить, вот, владели приемами психотехники. Они хорошо знали приемы маркетинга, которыми они пользовались и пользуются сейчас. И вот они хорошо, тактика была у них продумана, стратегия хорошо продумана. Они действовали, несмотря на то, что принадлежали разным конфессиям, разным сектам. Очень слаженно. Вот такая вот ситуация. Вот. Они начали очень большую прозелитическую деятельность. И вот в результате, во многом результате вот такой деятельности прихожане начали, верующие католической церкви, начали выходить туда. Вот такая сейчас ситуация. И вот об этом, ну, это неизвестный факт, и ну, об этом не подтвердил и мой собеседник, кардинал, с которым мы недавно встретились. То есть отток наблюдается в результате мощной прозелитической деятельности сектантов. Вот. Но причем эта деятельность именно носит такое, это не религиозная деятельность. Это маркетинг под маркой, под эгидой религиозной. На самом деле это просто психотехники, которые, люди, которые обладают такими приемами психотехническими, и которые, ну, на мой взгляд, просто зомбируют людей.
К духовности это не имеет никакого отношения.
Во всяком случае, самое слабое.
Ясно. У нас еще один звонок, Владыка. Снова давайте ответим на него. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Владыка. Те его идеи только от представителей. А мы годами причисляемся тело и крови Христовой и остаемся такими же. Подскажите, пожалуйста, что нам не хватает?
Нет, вы знаете, такой вопрос у вас непростой. Ну, что я могу сказать? Не оставаться такими же. Вот. Не сочтите это каким-то ироническим выпадом. Нет. Если у нас есть все для спасения, у нас есть церковь, у нас есть таинство, у нас есть святые иконы, вот. У нас есть паки церковь с ее священнослужителями и огромным преданием церковным. Вот берите и пользуйтесь. И мы не берем и не пользуемся, а если берем, то недостойно пользуемся. Ну, наверное, все-таки где-то что-то вот у нас не хватает. Поэтому первое, что я вам посоветую, и это очень важно. В духовной жизни всегда должен быть наставник. Всегда хороший, опытный наставник. Постарайтесь его поискать. Если будете молиться, если будете искать, Господь обязательно вам такого пошлет. А когда это случится? Не если случится, а когда случится? Вот прилепитесь к нему всем сердцем. Слушайте внимательно, что он будет говорить. И делайте, что он вам скажет. И вот тогда он вам поможет преодолеть, может быть, уныние какое-то, лень, расслабленность, нежелание, неумение или, скажем, отсутствие духовного опыта, духовной жизни, вот, где-то строго, где-то ласково, может быть. Постепенно, 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 вот от такого состояния, когда вот мы в нерешительности находимся, все есть, а мы не знаем, с чего начать, мы не знаем, что делать, если делаем неправильно, это у вас пройдет. Он вас поможет от этого освободиться. Найдите хорошего наставника. Очень сложно человеку одному идти по духовному пути, даже в церкви, где есть все для спасения. Ну, такие уж мы слабые. Поэтому нужна опора, нужно укрепление в лице духовного наставника. Найдите такого. Молитесь, ищите, молитесь, ищите.
Владыка, совсем немного времени осталось у нас до конца передачи. Может быть, еще несколько слов для наших телезрителей. Может быть, какое-то наставление или пожелание?
Вы знаете, может быть, если бы вы меня спросили, Денис, об этом попросили лет 15-20 назад, я бы много советов, много пожеланий бы дал. А сейчас только одно. Понимаете, ведь русская православная церковь развивается очень сильно и мощно. Это видно по всему и во всем. Это большое количество храмов, это монастыри, это восстановление монашеской жизни, это школы воскресные, это богословские институты, это большое количество хороших священников, это большое количество информационных передач, в том числе и передачи, которые носят название «Союз». Вот. Всегда можно получить, мудрый совет, услышать хорошего священнослужителя, батюшку. Вот. Здесь главное только одно — желание, большое, твердое, крепкое желание самого человека уйти по пути спасения. Вот. Хорошо, я уже сказал, хорошо бы найти духовника. Тем более, что сейчас это не так сложно сделать, как 20 лет назад, когда была наша страна, наша церковь, ну, как вы знаете, вот больной человек, как в свое время вот, такое сравнение слышал, больной человек только-только, что, скажем, выписанный из реанимации, вот он едва ходит, вот, и поэтому он и сам слаб, и других может, с трудом может наставлять. Сейчас другая ситуация. Наша церковь сильна, она развивается, она мощная. Вот. Ее деятельность разносторонняя везде и всюду, и в армии, и в больницах, и в школах, и в институтах, и по телевидению, и в интернете. Она везде присутствует. Невозможно мимо нее пройти, если только специально сам не хочешь. Поэтому живите церковью. Однажды, вот хороший, наверное, ответ. Однажды Иоанна Кронштадтского спросили: «Батюшка, скажите, пожалуйста, вот как вот вы стали таким? Он же при жизни святым был». Он задумался и говорит: я жил в церкви, и все. Так что жить церковью. Вот. Тем более, что сейчас к этому есть все возможности. Вот нужно идти туда, и жить в ней, и жить ей.
Спасибо вам большое за беседу, Владыка. Благословите наших телезрителей.
Божьей вам помощи, крепости Господни, ну и прошу ваших святых молитв о нашей южноамериканской епархии, о тех людях, которые живут, трудятся, молятся, сохраняют свою веру там, о наших соотечественников. Ну и о их слуге, пастыре недостойном, митрополите Игнатии, аргентинском и южноамериканском. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Всего вам доброго, уважаемые телезрители, и до новых встреч!